Кузьма ничего не соображал, понимал только, что все это, наверное, скоро кончится. Он не слышал, как ушла Марья, смотрел в окно, очнулся, когда Клавдия тронула его. Она не плакала, смотрела серьезно и строго. Кузьма хотел выйти из горницы. Она загородила ему дорогу. «Манька далеко уже. Не ходи. Я не за ней. Пусти». Клавдия решительно тряхнула головой, вытерла рукавом заплаканные глаза. «Пойдем вместе». На улице она цепко ухватилась за его руку, повела за собой к хозяйским постройкам. «Куда ты? Не разговаривай». Подошли к сеновалу. Клавдия втолкнула его в темную дверь, шепотом приказала: «Лезь». Кузьма зашуршал сеном, полез наверх. Сзади карабкалась Клавдия. Долезли до самого верха. Клавдия опрокинулась на спину, нашла руку Кузьми, потянула к себе. Жаркий туман кинулся Кузьме в голову. Чтобы унять дрожь, которая начала трясти его, он заглотнул воздух и перестал дышать. Потом громко со стоном выдохнул. «Ну что ты, а?» — почти крикнула Клавдия. Прижала его к себе, торопливо зашептала. «Милый, ну что ты?» Потом закусила губу и замолчала. «Вот теперь ты мой. Мне надо было давно догадаться, глупый», — устало и спокойно сказала Клавдия. Кузьма молчал, смотрел через пролом крыши на небо. Красная пояска зари тускнела, горячие краски ее поблекли, подернулись с краев пепельно-тусклой пеленой. Ночь опускалась над степью и над селом. Большая, тихая ночь. Гринька Малюгин влопался. Поймали в чужой конюшне. Этот Гринька был отпетая голова. Еще молодым парнем поспорил с дружками, что сшибет кулаком жеребца с ног. Поспорили на четверть водки. Гринька вывел из своей конюшни жеребца-производителя, привел на ростань, где уж собрался народ, на Пасху дело было, поплевал на руки, развернулся и хряпнул жеребца меж глаз. Рослый жеребец как стоял, так пал на передние ноги. Вечером об этом узнал отец Гриньки. Принес ременные вожжи, свил четверо, запер дверь и исполосовал Гриньку чуть не до смерти. Когда Гринька отлежался и стал ходить, но еще не сидеть, он раздобыл ведерко керосину, облил ночью родительский дом вокруг по окладу и подпалил, а сам ушел в тайгу. С тех пор где-то пропал. Потом объявился, разъезжал на паре, грабил в дальних деревнях. Но в своей никого не трогал, хоть случалось, наезжал ночами. Один раз мужики накрыли его, пасечник Быстров донес. Засадили Гриньку в тюрьму. Вскоре, воспользовавшись заварухой 17-го года, когда не до него было, он сбежал и ночью с двумя товарищами нагрянул к старику Быстрову. Про эту историю рассказывали в деревне так. Быстров круглый год жил на пасеке со своей старухой. А в эту ночь, как на грех, осталась у них ночевать дочь Вера. Засиделась допоздна и не захотела идти домой. Пасека была недалеко от деревни, на виду. А в деревне с краю жил сын Быстрова, Кирька. И вот спит ночью Кирька, и снится ему такой сон. Подошел к нему какой-то человек, взял за нос и говорит: «Спишь? Отца-то с матерью убивают». Вскочил Кирька сам не свой на улицу, смотрит, а в отцовском доме такой свет в окнах, какого по праздникам не бывало. И пес, цепной кобель у них был, Борзий звали, аж хрипом заходится, лает. Кирька схватил лом и туда, как был в подштанниках. Прибежал, подкрался к окну, заглянул, видит, сидят за столом трое — Гринька и его дружки. Гринька посередке пьют. На столе всевозможная закуска, оружие ихнее лежит. Рядом ни живая, ни мертвая стоит сестра Вера. Прислуживает им. Отца с матерью не видно. В тот момент, когда заглянул Кирька, у них как раз кончилась медовуха. Гринька послал одного в погреб нацедить из лагуна свежий. Тот пошел, Кирька с ломом к крыльцу, встретил и ломом его по голове. Тот вытянулся. Келька опять к окну. Ждали-ждали те двое своего товарища, не выдержали. Поднялся еще один. Келька опять к крыльцу. И второго. Уходил так же. И тут уж не выдержал сам. Ворвался в дом. Размахнулся ломом. А он возьми да зацепись за матку в потолке. Лом-то криво пошел. Только по плечу вскользь задел Гриньку. Гринька за наган, но не успел. Кинулся на него Кирька. Покатились вместе на пол. Гринька был здоровее, подмял Кирьку под себя и подтаскивает к столу, к нагану. Сестра догадалась, смахнула со стола наганы, а дальше не знает, что делать. Стоит как копанная, а Гринька душит ее брата. Тот посинел уж. Едва прохрипел сестре.
«Борзю!»
Сестра кинулась во двор, отцепила кобеля. Пес в три прыжка замахнул в избу и сходу выдернул Гриньке два ребра. Гринька взвыл дурным голосом, бросился в окно, вынес на себя раму и ушел. «Где отец?» — спрашивает Кирька. Сестра показала на кровать, а сама грохнулась на пол. Ноги подкосились. Кирька отдернул одеяло. Под ним лежал отец с матерью рядышком. Мертвые. С тех пор долго Гринька не появлялся. Ездил Кирька, и с ним человек пять мужиков. Искали его по тайге. Разве найдешь? Отлеживался Гринька, как медведь в глухом месте. Потом Кирька переехал с семейством жить в другую деревню, и это дело забылось. И снова Гринька объявился. Стали опять ходить слухи. Ездит по деревням с товарищами, клупают мужичков побогаче. Поймать не могли. И, наконец, Гринька попался. В своей же деревне. До обидного просто. Лунной хорошей ночью подломил конюшню Ефима Беспалова. Выбрал пару жеребцов, взнос дал. И тут на пороге появился сам Ефим. «Здорово, Гринька!» Гринька вскинул голову. На него в упор смотрят два ствола тульской переломки с картечным зарядом. А чуть выше — внимательные глаза хозяина. Гринька улыбнулся. «Здорово, Ефим. Пойдем?» — предложил Ефим. Гринька постоял в раздумье. «Не отпустишь?» «Нет». «Заплачу хорошо». «Нет, Гринька, не могу». Гриньку посадили на ночь в пустую избу, шесть человек несли охрану, а утром стали судить своим способом. Дали в зубы большой замок, надели на шею хомут, связали за спиной руки и повели по деревне. Рядом несли смоленый конский бич, кто хотел, подходил и бил Гриньку. Завелись с конца деревни, шли медленно, охотников ударить было много. Гринька смотрел вниз, поднимал голову, когда кто-нибудь подходил с бичом. Прищурив глаза, затравленно и зло глядел он на того человека. Долго глядел, точно хотел покрепче запомнить. И распалял этим своим взглядом людей еще больше. Били, что есть силы, старались угодить по лицу, чтоб не глядел так, сволочь такая, а он глядел. Когда было особенно больно, он на мгновение прикрывал глаза, потом снова вспыхивал его звериный бессмысленный взгляд, не умоляющий о пощаде, а запоминающий. В середине деревни Гринька стал спотыкаться. Рубаха на нем была изодрана бичом в клочья. На лицо страшно смотреть, все в толстых красных рубцах. Кровь тоненькими ручьями стекала на шею под хомут. Таким застали его Платоныч и Кузьма. Платоныч задыхался, не мог бежать. Слабая грудь не выдерживала. «Беги один! Останови!» — махнул он Кузьме. Кузьма, отмеряя длинными ногами саженец, скоро догнал шествие. «Прекратите!» — звонким срывающимся голосом крикнул он. Кто-то засмеялся в ответ. Никто не остановился. Даже Гринька не обрадовался, не замедлил шаг. Какой-то невысокий растрепанный мужичок взял Кузьму за руку и охотно пояснил. «Это у нас закон испокон веков. Законократство вот так судят». Кузьма забежал спереди, вынул наган. Уже спокойнее сказал. «Прекратите немедленно. Вы не по закону делаете. На это у нас есть суд». Шествие сбилось с налаженного шага, спуталось, но еще медленно двигалось на Кузьму. Он стоял посреди дороги, длинный, взволнованный и неуклонный. И не очень смешной. С наганом. «Первого, кто его сейчас ударит, я арестую». Гринька остановился. Мужики тоже остановились, окружили Кузьму, доказывая свою правоту. Подошел Платоныч, коротко, авторитетно распорядился. «Сними с него хомут и веди в сельсовет. А я объясню людям, что такое советский закон». В сельсовете Кузьма вылил на голову Гриньки ведро воды, усадил на лавку. Руки развязывать не стал, до Платоныча. Гринька, навалившись грудью на стол, сонно моргал маленькими усталыми глазами. — Дай покурить, товарищ! — осипшим голосом тихо попросил он. Кузьма, стараясь не глядеть на него, свернул папироску, прикурил, вставил в опухшие синие губы Гриньки. Тот прикусил ее зубами, несколько раз глубоко затянулся и впервые глухо застонал. «Только в живому остаться. Ремни буду вырезать из спин». «За такие слова едва ли останешься», — сказал Кузьма. Гринька глянул на него, сказал как другу доверительно. «Всех до одного запомнил». Пришли Платоныч с председателем. Платоныч на ходу отчитывал Елизара. «Не видишь, что под носом делается, власть? А может, специально скрылся, чтоб не мешать?» Колокольников молчал. Вошел в сельсовет, остановился на пороге. «Вот он, красавец! Разрисовали они тебя. Не будешь чужое имущество трогать?» Гринька не удостоил председателя взглядом. «Что с ним будем делать?» — спросил Колокольников. Он в эти дни с удовольствием сложил себе всякие полномочия. Люди из края, присланные, с бумагами. «Помещение есть. Где можно пока оставить?» «Есть кладовая. Посади туда, поставь человека. Без нашего разрешения не трогать. Пошли, Кузьма». Спускаясь с высокого сельсоветского крыльца, Платоныч в сердцах воскликнул. «А ты говоришь, зачем школа? Да тут на 100 лет работы!» Помолчал и тихонько добавил. «Это тебе, Сибирь-матушка, не что-нибудь». «Дядя Вась!» — позвал Кузьма. «Ну, слушай, ведь Гринька наверняка знает про банду. Ну, допустим. Сделать допрос скажет». Платоныч невесело усмехнулся. «Быстрый ты, но попробовать можно. Это ты дельно предложил. Не очень только верится, чтобы сказал. Знать-то, может быть, знает, но вряд ли скажет. Это ж такой народ».